Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Напомню, что батюшка служит в храме Преображения Господня города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И также я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Ну, дорогие друзья, начать я нашу передачу хочу с того, что получили мы благодарность в очередной раз от бабушки Вани, это Вера Ивановна, которая принесла нам букет цветов и даже не хочет, чтобы мы ее называли по имени. Она говорит, что меня уже все знают как бабушку Вани. Когда-то, Светлана Георгиевна, мы помним, да, что была нужна консультация по поводу этого маленького Ванюшки, но вот сейчас к нам бабушка Ваня обращается по другому поводу. Дело в том, что у Вани появился 7 лет назад младший братик, зовут Александр. Разница всего 2 года, но проблема в том, что с самого рождения Ваня недолюбливает младшего брата. То есть, как только принесли малыша из роддома, он мог его стукнуть, досадить каким-то образом. Хотя мать старалась как-то настроить старшего брата, то есть, ты пеленочку ему постели или еще что-нибудь, но не получалось. То есть, старший брат вместо того, чтобы пеленочку подстелить, кусался, а Саша вставал, прижимался и стоял в ожидании удара. Ну и сейчас Ваня стал старше, но и Саша подрос, и теперь стал давать сдачи, сам задирается, и как Вера Ивановна говорит, дерутся не на жизнь, а на смерть. Уговоры не помогают. Иногда играют хорошо, добавляет она, но потом опять конфликт. И поэтому их не оставляют вообще одних. То есть постоянно они под присмотром, под надзором. И как Вера Ивановна говорит, что та бабушка объясняет, что они росли, двое сестер, и тоже дрались. Но Вера Ивановна говорит, а у нас было 6 детей, и не было такого. И в храм я прихожу, и вижу любовь между братьями. Вот как быть, что делать, сокрушается она. Ну что ж, вот тема очень, опять же, распространенная, наверное, да, когда старший или старшая недолюбливает младшего или младшую. Давайте вернемся к этой теме. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, спасибо, во-первых, за вопрос. Понятно, что эта тема, ну, наверное, всегда была такой злободневной. Последние годы, десятилетия она стала очень злободневной, потому что мы понимаем, что рожают родители первого ребенка, и вокруг него бегают и носятся, и с ним возятся, и он единственный в мире. Вот буквально позавчера видела такую ситуацию. Подхожу к подъезду, страшный нечеловеческий крик. Стоит существо, наверное, года 2-2,5, орет диким совершенно криком, как будто его режут. И рядом стоит мать, которая говорит, ну пойдем, папа нервничает, папа уже пибикает в машинку, ну пойдем. А он что-то там орет, что-то, что выяснилось. И мама говорит, ну прости папу, пожалуйста, что он кнопочку в лифте нажал, ну в следующий раз ты нажмешь, ну пожалуйста. Вы понимаете, я не буду комментировать в эфире, что бы мне бы хотелось сделать в этой ситуации, но вопрос в том, что вот такому ребенку, вокруг которого все бегают, которого обо всем спрашивают, хочешь ты Вася, Петя, Маша или не хочешь, что он встает выше папы, понимаете, это данная ситуация, он выше папы. То есть папа посмел нажать кнопку в лифте, тут, которую он хотел нажать. И вдруг вот этому существу люди рожают второго ребенка, и существу говорят, что там мамочка, пеленочку принеси, сделай там то-то, сё-то. То есть вопрос это действительно сегодня острый, в очень многих семьях, сразу скажу, не во всех, есть обычные семьи, где никаких таких проблем нет. В чем дело, по моему мнению? По моему мнению, дело в том, что несмотря на то, что это братья, сестры или брат с сестрой, это люди совершенно разные. Мы почему-то часто думаем, что если ребенок родился вместе с другим ребенком в одной семье, то эти люди должны обязательно друг друга любить, вот это почему-то такая установка, и обязательно друг на друга быть похожими. Хотя из взрослой жизни мы знаем семьи, в которые родственники, даже близкие не приходят друг к другу даже на похороны. И мы знаем такие семьи. И есть семьи, в которые каждый день друг другу звонят по нескольку раз в день, все друг про друг друга знают. То есть люди живут совершенно по-разному. И говорить о том, что вот этот стиль жизни правильный, а этот нет, я бы не стала. Какие могут быть причины этого? Дело в том, что, во-первых, элементарно у одного ребенка к другому, как я сказала, вот могут быть эти негативные чувства. Это и зависть, это и ревность. это попытка лидерства, это жадность, потому что надо делиться теперь с другим. Хорошо это, плохо мы обсуждать не будем, это факт, и это есть у многих детей. Тогда, когда ребенок понимает, что другое человеческое существо лишает его каких-то, его, ему только присущих потребностей или возможностей. Второе, очень значимое, то, что сегодня происходит, это, как я родителей спрашиваю, чей ребенок? Дело в том, что чаще всего ребенок бывает или мамин, или папин. То есть и внешне, и по характеру, и то, что я называю присоединение. Вот приведу пример. У меня на консультировании несколько лет находится женщина, у которой двойня, мальчик с девочкой. Так вот, я недавно про них рассказывала. Так вот, ситуация в том, что мальчик – это ее, то есть он похож на нее, и внешне, он спокойный, он ровный, он умненький. И девочка, которая вылет, и папа, которая такая активная, которая агрессивная, которая похожа на другую родню. И, естественно, мама, не желая того, ну, двойня, казалось бы, да, одинаковая, она говорит, я стараюсь их одинаково любить. Это невозможно, потому что у мамы существует присоединение к ребенку. И пример, когда девочка подошла и маме говорит, мама, называй меня сыночек. Да. Она говорит ей, как это, ты же дочка? И мне говорит, Светлана Георгиевна, ну что такое, почему она просит называть сыночек? Мама не понимает, что слово сыночек, она говорит так, как она никогда в жизни не скажет слово дочка. Именно за счет вот этого внутреннего присоединения. Мы не знаем, какой этой мамы и какое отношение к сыновьям, но я скажу, что если родители будут говорить, что они одинаково относятся к детям, это глубокая неправда, это невозможно. То есть все равно разница есть всегда. Может быть, она не столько катастрофична, чтобы отражалась на детях, но разница в отношениях есть всегда. Это, еще раз говорю, вот с одним из таких факторов связано. Второе, безусловно, это то, что система воспитания, стиль воспитания, подготовка ребенка к тому, что другой родится. Например, тоже одни родители, которые мне сказали, он сам просил братика, мы его спрашивали, ты хочешь братика? Он сказал, да, хочу. А когда мы братика родили, слушайте, ну это вообще детский сад. Мы, наверное, когда что-то покупаем, навряд ли тоже знаем, что оно нам принесет. Да, все хотят купить машину, а когда ее покупают, все хотят ее продать, потому что возни с ней гораздо больше, чем от нее толка во многом. И поэтому здесь вопрос, когда люди говорят, что мы его готовили, мы готовились сами, мы говорили ему, что вот ты теперь старший, ты будешь помогать, почему не срабатывает вот это воспитание? Могу привести пример. В моей жизни была такая ситуация, когда была группа из 27 детей, абсолютно одинаковых, они все были брошены в роддоме, все. То есть эти 27 детей, которые находились в детском доме, они никто не жил в доме, то есть это чистый был эксперимент, вот понимаете, жизнь так сложилась. Они никто не жил ни одного дня с матерью, они все прошли через сначала детскую больницу, затем они все 3 года в одной группе у одного воспитателя были в доме малютки, и затем они попали к нам в дошкольный детский дом. Если исходить из того, что система воспитания что-то делает, то, наверное, все эти дети должны быть как инкубаторские, они должны быть все одинаковы, потому что они были в одинаковых условиях воспитания, с одинаковым питанием, с одинаковым... Как вы, наверное, догадываетесь, это были все абсолютно разные дети. Мало того, что они были похожи на своих родителей, они были еще индивидуальны. То есть каждый из них во взаимоотношении с этим миром нес свое внутреннее «я», которое не зависело от внешних условий. Что в данной ситуации нужно делать родителям? Опять же, родителям, не бабушке, а родителям. Пытаться воспитывать так, как они воспитывают, но просто не ждать результата. Отношения между двумя детьми – это отношения между двумя людьми, которые должны установиться, тем более это мальчики, у которых вертикальная иерархия, они должны понять, кто главный, кто нет. Задача родителя – продолжать делать то, что они делают, объяснять старшему, что он старший, объяснять, что драться нельзя, объяснять, что они братья, что они должны помогать друг другу. То есть задача родителя – создавать эту систему воспитания. Но в то же самое время мудрость родителя заключается в том, что он должен понимать, что не все всегда его родительские усилия приносят результат.
Спасибо, Светлана Георгиевна, очень полный ответ. Батюшка, пожалуйста, теперь ваше слово.
Спасибо, конечно, за вопрос. Я вот не помню, участвовал ли я в таких темах или не участвовал.
Батюшка, точно не впервые, но давно это было.
Ну, если давно, да, тогда будут повторения, уж простите меня за это все. Ну, давайте начнем с того, что мне, например, всегда удивительно, почему люди удивляются, от чего так вот произошло. Я не знаю, как там у французов, немцев, там, не знаю, японцев, там еще где-то. Понимаете, у нас это на уровне архетипа заложено. Если мы почитаем русские народные сказки, где рассказывается про трех братьев,
да,
где мы обнаружим коллектив дружный из трех братьев. и где мы обнаружим соперничество с другими братьями. Сколько сказок у нас с сотрудничеством, а?
Как бы вспомнить, да?
И сколько у нас про соперничество, о! Поэтому здесь, понимаете, даже вот, что называется, народная мудрость нам рассказывает о том, как эта жизнь устроена. Сколько вот я не видел таких семей со старшим братом и младшим братом, мне вообще когда говорят, что вот у нас там трое мальчиков или четверо мальчиков, пятеро мальчиков, там я говорю, ой, какая петушья ферма, и люди удивляются, вы откуда знаете? А вы знаете, в зеркальце посмотрел волшебное, а там все, вот к бабушке ходить не надо, чтобы понять, как будут там этот мужской коллектив устраиваться. Там, конечно, возникают разные связи, особенно если там больше трех. Кто-то кому-то там помогает, кто-то там кого-то там сдерживает, но это все равно будут такие вот силовые отношения. То, что там любви между ними нет, я не соглашусь. Это любовь, она просто бывает инверсивная, в других каких-то формах выражается. И ну раз они не могут просто жить, если они не подерутся там день-два, но раз эта драка, она принимает какие-то игровые формы, но раз игра принимает эти формы драки, ну, это бывает, это да. И здесь, я опять-таки скажу, соглашаясь со Славой Георгиевной, здесь определенная часть есть вины родителей. Как бы родители не отказывались, как бы родители там не огораживали себя, это неприятно осознавать, но раз это невозможно осознавать, это очень трудно осознавать. Но где-то вот именно вот они расставили акцент таким образом, что дали первую или вторую, там, или третью пищу, создали, короче говоря, почву для вот этих вот отношений. Эти отношения, они насколько гибельны, не гибельны, там, все зависит, на мой взгляд, от разницы в возрасте. Если разница в возрасте небольшая, то начинается вот такая вот обратная реакция, когда младший начинает давать сдачи там, старшему. Кстати, получается, что младшие вырастают более активные, более самостоятельные, как-то более инициативные, предприимчивые. Вот, потому что ему за свое место под солнцем приходится ну, раз бороться с превосходящими силами противника и друга и брата. Вот, и поэтому здесь вот, ну, какого-то такого особо страшного я не вижу. А то, что родители должны присутствовать, и бабушки должны присутствовать. И проблема у нас в чем? В том, что старшие люди нас обычно обрисовывают программу минимум. Не обзывайся, не плюйся, не делись, не злись, но не обрисовывают программу максимум.
Вот здесь максимум, пеленочку подстили. Это максимум, не так
мальчик. Вот к этой задаче нужно ребеночка-то было подготовить. Понимаете, а то вот ребеночку самому пеленочки стелили. Ребеночек даже носового платочка с собой ни разу никогда не выстирал, ничего не сделал для себя, для самого. Ребенка не научили работать для себя. Он в этой работе для себя никакого удовольствия, никакого там пользы-то не видел. А тут сразу же без вот этой помощи, без вот этого позитивного содержания труда, его, ему говорят, а вот теперь, значит, не для тебя все будет, родной, солнце-то светить, понимаешь? А теперь ты вместе с солнцем будешь светить вот для этого маленького негодяя, который неизвестно откуда появился. Ну, и хотя тебя спрашивали, нужен он тебе или не нужен, ты сказал, что он тебе нужен, но ты же ведь не представлял себе, что это будет. А. Понимаете, ребенка спросили, ну вот тебе, братик, нужен братик-то. О чем думает ребеночек? Про братика он думает, как про куколку. Он не думает, что братик будет писать, как это, морать и вообще отнимать время у родителей на себя. Ребенок думает, что братик будет для него. В общем-то, мы все так про себя и думаем, потому что мы в центре мира находимся, и все происходящие какие-то обстоятельства мы прежде всего оцениваем чем? Собой. Давайте не будем лицемерить, у некоторых, конечно, получается, но это у тех людей, которые прошли через очень такой большой труд над собой, которые над собой работали очень долго, очень пристально, очень целенаправленно. У них это может получиться. У всех остальных у нас, несовершенных людей, прежде всего, какой мерил? Это я сам. И поэтому ребенка бесполезно спрашивать, хочешь там братика или хочешь ты сестренку. Представить себе в полном объеме последствия появления братика или сестренки ребенок не в состоянии. Даже глядя, например, там какой-то другой семьи. А программа позитивная, она прежде всего должна быть с чем связана? Тем, что насколько вот ребенок по силам, вот настолько ребенок вот он и может следовать за этой позитивной программой. Понимаете, люди взрослые, они видят не то, что видит ребенок. Не то они видят. И они требуют от ребенка то, чего ребенок, может быть, не может сделать. Переломить ребенок себя не всегда может, даже для самого себя. Знаете, Светлана Георгиевна рассказала там о ребенке, который стоит там и истерику устроил. Может быть, эта истерика, он там отнимает время у самого себя. Может быть, он сам куда-то там не успеет из-за своей такой истерики. Родители из этой истерики потеряют возможности, куда-то опоздают там, и ребенок тоже пострадает. Ребенок не в состоянии просчитать все эти последствия всего этого. Знаете, даже вот этот самый позитивный какой-то момент, усилие по сдерживанию себе, ребенка не заложен. Поэтому прежде чем вот от ребенка требовать помощи, или то, что он возглавит эту малую семейную группу, там вместе с братом там будут они заодно, это, понимаете, либо это случается вот в этих больших семьях, случайно бабушка сказала про 6 детей. Угу. Там ситуация получилась такая, что на каждую из ребенка приходилось достаточно малое такое дозированное количество родительского внимания. Поэтому там дети для родителей были в большей степени, ну, скажем, равны. Они, конечно, равны не были, со Светланой Георгиевной, опять-таки соглашусь. Но вот этих вот возможностей для различия у родителей было гораздо меньше. И поэтому вот эта вот как бы семейная группа, она должна была иной раз выживать за счет своих собственных усилий. И поэтому люди, которые там вот после войны жили, там вот в 60-е годы жили, вот многодетные семьи, понимаете, вот без вот этого привлечения детских усилий, конечно, очень много семья бы лишилась. Поэтому на детей смотрели не просто как на объект заботы, любви там и таких вот позитивных эмоций, а на детей смотрели именно как помощников изначально. Вот, и еще одна вещь какая, это можно было бы сказать в нашей программе о зависимостях там, и о гаджетах. Прежде чем там у ребенка отнимать гаджеты там, или еще какие-то там вещи, которые нам не нравятся, которые грозят зависимостью, нужно продумать, а что мы дадим взамен. Потому что никакой такой трудовой, допустим, занятости в современной жизни мы ребенку предоставить не можем. Чем занимаются родители? Это тоже телевизор смотрит. Тоже в гаджетах сидят. И сказать ребенку, не смотри там телевизор, там не играй в гаджет, и продолжать делать тоже самому, но это, ну, скажем, лицемерие, потому что что дать взамен? Взамен мы ничего дать не можем. Поэтому здесь у нас роль ребенка, положение ребенка, оно изменилось в сравнении с этими вот, с 50-ми, 60-ми, там, 70-ми годами. У нас по-другому сейчас это происходит. У нас ребенок совершенно в другой категории в семейных отношениях находится. Вот. И поэтому говорить о том, что вот мы стараемся, у нас ничего не получается, ну, не всегда возможно. Люди иной раз просто не видят, что они иной раз стремятся не в ту сторону, не к тем результатам, которые у них получаются. Точнее говоря, все вот их усилия, они приводят как раз к тем результатам, которые они имеют. Надо уже просто посмотреть на то, что мы делаем, какие усилия мы предпринимаем. А так вот, иной раз даже и полезно бывало ставить там этот детский коллектив из там 4-5 человек, более-менее изолированный, понимаете, были такие случаи, когда мама там заболела, папа там уехал на покос, там лишь куда-то оставались дети там, и они смотрели там за курями, за гусями там, и поливали огород, и как-то более-менее все это жило и функционировало, пока родители не возвращались там, и все это было более-менее порядка. Понимаете, мы наделяли детей тогда определенной ответственностью. Сейчас мы этой ответственностью детей-то не наделяем, не доверяем прежде всего. Может быть, правильно, что мы доверяем. Поэтому здесь мой какой совет, прежде всего, не надеяться на то, что все само собой сложится. Все само собой сложится, ну, понимаете, оно всегда в трагическом таком ключе складывается. Для того, чтобы получился какой-то хороший результат, нужны целенаправленные позитивные усилия. Для того, чтобы позитивные усилия привели к позитивным результатам, нужна нормальная программа, нужно понимать, чего мы от ребенка требуем, в какой роли этот ребенок будет в вот этих отношениях выступать, что он будет приносить там такую пеленочку, если он сначала игрушки даже еще не научился за собой убирать. Понимаете? От ребенка нужно требовать, прежде всего, постольку, поскольку он готов. И в-третьих, да, когда складывается такая ситуация, остается только вот, что называется, стороннее наблюдение и постепенное увещевание. Я с Светланой Георгиевной полностью тоже опять согласен, что изменить человека в любом возрасте, 5 лет, 15 лет, 50 лет, понимаете, ну, невозможно, не получается это. Не знаю, по крайней мере, у меня не получается. Кое-как отшлифовать, кое-что там, не знаю, там, как-то акцентировать что-то, но человек, он все равно будет адекватен самому себе. До тех пор, пока человек сам не захочет что-то изменить, ничего не изменится. А каждый из нас знает, что не всегда изменяется даже то, что мы хотим изменить. Каждый раз к лету ходим похудеть, и каждый раз лето встречаем с теми же самыми результатами, мало нас обнадеживающим. Вот, а понимаете, сколько лет это продолжается, и можно было бы, наверное, научиться на собственных этих ошибках и не наступать на одни и те же самые грабли. Но тем не менее у нас все это получается. А детей мы чего-то хотим другого. Дети, понимаете, они такие же люди, такие же, как и мы. И поэтому вот на 100% кого-то там переделать, я вас умоляю, не надо себя обманывать.
Спасибо большое. Да, Светлана Юрьевна.
Я бы хотела еще одну сторону вопроса затронуть. Вы знаете, тревожная нота, которая прозвучала со слов бабушки, для меня, как для психолога, это то, что детей не оставляют одних. Дело в том, что я считаю, это катастрофа. Мало того, что дети уже взрослые, то есть маленькому 7, а старшему 9, это уже абсолютно взрослые люди, полноценные.
Недоверие
к детям, то есть боязнь того, что они сделают друг с другом, это одна сторона медали. Вторая сторона медали, что детям не дают по-настоящему понять отношения друг с другом. Мне бы хотелось, чтобы родители этих детей задали себе вопрос. То, что они находятся постоянно с ребенком одним и с другим, что они боятся? Каких они боятся проблем, которые эти дети могут сделать самостоятельно? Почему? Дело в том, что жизнь наша так устроена, что чаще всего мы получаем то, чего мы боимся. Страх – это одно из самых негативных, тяжелейших чувств, которое настолько сильные эмоции, которые чаще всего и реализуются. И поэтому, если вы постоянно подсознательно боитесь, что, ну я не знаю, чего вы боитесь, не оставляя детей одних, но я просто предлагаю вам сесть все вместе за стол и спросить себя, почему так происходит, чего мы боимся. И вот этого, чего боимся, надо перестать бояться и оставить детей одних. Иначе, как батюшка сказал, всякие ситуации могут быть. Люди могут заболеть, люди, не дай бог, могут вообще, собственно говоря, умереть. Задача родителей – сделать детей абсолютно самостоятельными так, чтобы они смогли выжить без поддержки родителей. И поэтому ситуация, когда дети на самом деле не знают границ своего взаимодействия друг с другом, на самом деле не знают, как они, потому что раз им не разрешают, вы понимаете, да, о чем речь? То есть им не разрешают до конца быть друг с другом, как бы ощутить вот эту полноту взаимодействия.
Себе грань какую-то,
да, 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 понимаете? То есть вот это, я считаю, что вот это как раз проблема. Не проблема в том, что они дерутся, не проблема в том, что они плохо относятся, а проблема, почему родители не доверяют и чего они боятся. Потому что, еще раз говорю, вот эта позиция тогда, когда родитель боится, понимаете, сегодня ему 9, а через 5 лет ему будет 15. Тогда, когда он все равно найдет место, где он встретится наедине со своим братом, и вы не будете всю жизнь находиться вместе рядом с ним. И поэтому, чем меньше дети, тем быстрее нужно им освоить вот этот, как Лариса Михайловна предлагает, границу дозволенного и недозволенного, для того, чтобы понять, как они друг к другу относятся.
Давайте добавим еще то, что вообще лишение самостоятельности, лишение возможности собственного принятия решений, контролирования этих решений, определения путей, достижение результата, она привела к чему? Потому что мы имеем у 70-летней мамы одинокого, не самостоятельного 50-летнего сына или такой же дочери, понимаете, которая вот очень боязно выйти замуж, потому что нужно принимать решение. Нужно принимать решение, там выйти замуж за этого или за другого, а потом еще принимать решение рожать детей, не рожать детей. Понимаете, очень сложно, и у нас приходится даже вот на правах священника распутывать вот такие вот отношения у этих вот несовершеннолетних престарелых детей. Они встречаются один раз, и вот они приходят к священнику для того, чтобы священник дал ответ. Вот нужно им друг с другом связываться, либо или не нужно. Нужно им вот детей рожать или там принимать из детдома, или не нужно?
Пусть батюшка несет ответственность.
Ну да, дело в том, что тоже батюшка-то он сторонний человек, но понимаете, здесь охота как раз-таки вот опять-таки за этой целью, за результатом, охота за методами определения вот этой цели, достижения ее. И в то же время стремление какого-то вот частичной ответственности за будущий результат переложить на какого-то там вот человека. Понимаете, но это же жизнь. Если это жизнь моя, ну, она интересна тогда, когда я все это сам, наверное, делаю. Когда эти результаты-то, они мои, вот тогда вот оно как бы и горько, с одной стороны, за результаты, если они плохие, но с другой стороны, сладко, если они хорошие. Но по-другому-то мы жить-то не можем, поэтому вот эта вот как бы клетка из родительских отношений для детей, она, в конечном итоге, может, ну, привести к тому, что, с одной стороны, конечно, дети будут привязаны к родителям долгое время, а потом эта привязанность, она перерастет в обузу, и чаще всего это получается так, что к нам обращаются люди с вопросами уже тогда, когда эти вопросы, они перерастают в какую-то хроническую стадию, когда уже что-то изменить невозможно. Люди, внезапно понимая, ах, какой я был дурак или какая я была дура, когда уже, что называется, поезд ушел, время уже прошло, и изменить что-то вот нельзя. Вот мы иной раз добиваемся очень так это упорно тех результатов, от которых сами потом страдаем. Вот здесь вот мы, наверное, должны и бабушку поблагодарить, хотя, конечно, вот не бабушка несет ответственность за воспитание этих детей, а все-таки, прежде всего, родители. Но, тем не менее, если бабушка это видит, если бабушка может инициировать такой процесс, ну, по тем вопросам, которые мы задали с Светланой Георгиевной, если в этой семье все-таки родители найдут себе такую ответственность и решат, как вот нужно вести себя по отношению к этим конфликтным и скандальным детям, которые, ну, понимаете, мы их не видим. Мы же представляем себе только модель этих детей здесь, в студии находясь, то мы рассказываем о каких-то идеальных таких вот отношениях. Может быть, на самом деле все не так и страшно. Но тем не менее, если есть вопросы, я думаю, что эти вопросы должны решать взрослые. И решать в такой полной, откровенной ответственности друг с другом.
Спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да будь со всеми нами.